Что важнее, победа или отсутствие поражения? А вы скажете «победа», а я отвечу «ну и дурак». Победа становится неизбежной, если для поражения не оставишь ни одного шанса. Представьте себе, что вы собрались в горы. Прежде чем начинать восхождение, мы должны основательно подготовиться. Сейчас, не утруждая себя, ничего не делая, вы говорите «я хочу на эту вершину», то есть хотите достичь цели, которая у вас есть. Но там может быть холодно, где теплая одежда? Вы «ой, как мне хочется быть на этой вершине! Но нам нужно будет где-то ночевать, что-то есть. Но вы настаиваете, а я все равно пойду туда». «Хорошо, идите, а я буду здесь готовиться. По дороге есть пропасти, и через них надо пройти. Если вы в босоножках, шлепанцах, шортах и майке захотите так налегке покорить вершину, о которой мечтали всю свою сознательную жизнь, то первые, даже самые незначительные трудности вас повернут назад и пяткой как дадут по мягкому месту. Вон отсюда. Не для тебя эта система. Поэтому необходимо предусмотреть все. Вы, может быть, сейчас посмотрели книгу и сразу, пропустив некоторые главы, решили приступить к упражнениям. Остановитесь! Вы хотите покорить свою вершину? Если да, тогда начнем готовиться к работе над зрением. Вам придется вступить в бой со своими привычками. Характер хронических больных – это огромная волчья яма, из которой нужно выбираться. Большинство болезней – это материализованный характер. В первую очередь нужно будет изменить взгляд на себя и на мир в лучшую сторону. Перестаньте смотреть через серое, грязное стекло неверия, сомнения, пессимизма, скептицизма, недовольства собой и всем вокруг. Нужно просто хорошенько помыть окно. Значит, готовимся к пути на вершину. Тогда определимся в понятиях. Что важнее, победа или отсутствие поражения? Хронические больные резко отличаются от других людей и в первую очередь отношением к себе и к окружающему миру. Поэтому к лечению хроников нужен особый подход, учитывающий всевозможные причины застревания человека в недуге. Мой наставник всегда говорил, что победа становится неизбежной, если для поражения не оставишь ни одного шанса. Умело обойдешь все ловушки и застрахуешься тем самым на все 100. Важна не победа, а отсутствие поражения. Отсутствие поражения – это и есть обреченность на победу. Когда вы думаете только о триумфе, а неудачи и ошибки в расчет не берете, то по мере их накопления ваши шансы в отношении победы только уменьшаются. Для тех, кто решил победу над недугом сделать неизбежной, рассмотрим самые распространенные варианты возможного поражения. Установим, что нам будет мешать в пути. Первая яма – это условный рефлекс. Как он возникает? Представьте, что вы никогда не видели утюг. Вы подошли к нему, потрогали и обожглись. От внезапной боли или сильного стресса рефлекс возникает моментально. Другой способ возникновения рефлекса – это формирование привычки, которая складывается за счет повторения. Получается интересная картина. Плохое зрение – это не болезнь, а дурная привычка. Чтобы избавиться от нее, нужно просто выработать другую. И когда мозг ее оприходует, обратно уже просто так не отдаст. Значит, восстановление происходит за счет устранения рефлекса плохого зрения. Где же формируется рефлекс? Тело – это сосуд, в котором находятся разум, душа и дух. Разум и душа – это два антагониста, они вечно борются друг с другом. Разум содержит все знания и жизненный опыт. Он с огромнейшим трудом и упорным сопротивлением принимает их на хранение. Но если уж что-то берет – то тут же оприходует. Когда вы попытаетесь дать задний ход, возвращаетесь и говорите «дай мне это обратно, я передумал», он вас прогонит. Пошел вон, это уже находится на моем балансе. Высшая цель разума – это стремление к абсолютному порядку. Его задача – сберечь жизнь любым способом, упорядочить и сохранить информацию и опыт. Это эталон консерватора. Гипертрофированный разум приводит к остановке всех движений, то есть к смерти. Он хранит целостность практики и устраняет хаос, который создает беспорядочная душа. Она вечно летает. Душа строит дворцы, воздушные замки, готова сжечь себя во имя любви. Ради любви она готова отдать и разрушить все, что охраняется разумом. Она вечно оторвана от земли и живет чувствами, а разум – расчетом и логикой. Душа – бесконечный взрывной хаос. Она импульсивна и беспорядочна. Там живут высоченные чувства, идеал любви, нежности, доброты, творения. Там обитает мечта. Душа бесконечно стремится, фантазирует, планирует, созидает. Разум – никогда. Он стремится к покою. Это его естественное состояние. А душа этот покой нарушает. Она – хочу к звездам. Он – землю не забудь. Высшее состояние души – это стремление к абсолютной любви. Это вечное созидание, движение, творение. Но чрезмерное ускорение всех этих действий приведет к распаду и первозданному хаосу, то есть к смерти. Разум сопротивляется всему новому, стремится сберечь в нетронутом виде то, что уже когда-то принял на хранение. Он приземленный и меркантильный консерватор. Понятия «разум» и «созидание» несовместимы. Разум не дурак и не гений, он просто хранитель, заведующий огромным архивом, где берегутся привычки, мысли, стремления, пережитые ощущения, испытанные чувства, все. Его усилия могут привести к тому, что от этой сохранности просто все сгниет. Но разум и душа друг без друга погибнут. Так же, как тепло и холод каждый в отдельности несут смерть. Огонь, бесконечное горение, уничтожает все живое. Лед, чрезмерный холод, останавливает всякое движение. Дух – это третья сила, возникающая от антагонизма души и разума. Он сдерживает и гармонизирует их. Дух живет познанием. Высшая цель духа – познать абсолютную истину. Гибель души или разума приводит к гибели духа. Единство трех сил поддерживает в человеке жизнь. Их задача – быть друг для друга противовесом и находиться в равновесии. Если оно нарушается, то это происходит в ущерб одной из них. Дух чахнет, когда познание жизни прекращается. Человек, по сути своей, становится похожим на животное со свойственными ему потребностями. Если душа гипертрофирована, то человек все время живет на эмоциях, в фантазиях, летает в облаках и может упасть и разбиться. Инстинкт самосохранения отсутствует. Такие люди очень часто бывают на грани душевной болезни или уже больными. А если гипертрофирован разум и жизнь строится на холодном расчете, уничтожается душа, угнетается дух. Человек становится подобием компьютера или счетной машинки. Без души, без воображения, без любви. Болезнь похожа на дурную привычку, которая приобретается разумом по настоятельному требованию души и тела. Нужно изменить привычку и образ жизни, который помог ее выработать. Сколько же времени для этого потребуется? Примерно от 20 до 40 суток. За этот период новый навык будет взят разумом на баланс и станет неотъемлемой частью психики и организма. Сначала разум все примет в штыки с отчаянным сопротивлением, приводя контраргументы, ссылаясь на прежний опыт, неудачи, сомнения, неверие. Но настойчивость души и сила духа будут с каждым днем это сопротивление уменьшать, 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 и примерно через 40 дней разум сдастся, заберет новую привычку, новую информацию, наклеит бирочку и поставит на полочку. А потом, даже если душа попросит: «Послушай, разум, ты помнишь, я каждый день приходила к тебе, и ты 40 дней меня мучила, отказываясь от того, что я тебе предлагала. Теперь ты это взял, но я передумала. Мне это не понравилось, и хочу вернуться к прежнему. Пожалуйста, поменяй». Разум скажет: «Кыш отсюда, не отдам». И теперь душа снова должна 40 дней приходить и просить: «Ну, поменяй, пожалуйста, привычку». Через 40 суток, в конце концов, разум согласится: «Ну что ж, забери». Душа отойдет на 10 шагов и скажет: «Я опять передумала». И снова ей придется 40 дней трудиться, чтобы сломить консерватизм разума. Не случайно в нашей жизни есть 40-дневные циклы, например, после рождения или смерти человека. Хочу хрен его знает чего, но точно знаю, что очень хочу. Вторая яма – непоставленная задача. Если мы не знаем, к какой цели стремимся, то как тогда определим, ё-моё, что уже ее достигли? По ходу работы мне пришлось встретиться с интересной вещью. Вначале была случайность, потом отметил закономерность происходящего. В одной группе процент выздоровления был больше от одного заболевания, а в другой – от другого. Почему? Начал специально исследовать, обобщать и анализировать. Вот тогда и пришел к выводу, что человек не может своим вниманием охватить сразу все тело, то есть одновременно работать с глазами, печенью, суставами и так далее. В этом заключается ограниченность фокуса внимания. Это первое. И второе. Больной выздоравливает тогда, когда у него есть цель, внутреннее стремление или тяга к выздоровлению. Если человек ежедневно направляет внимание в нездоровый орган, вкладывает положительные эмоции и отслеживает результат, то механизм выздоровления запускается. Какие бы вы ему ни давали лекарства, какие бы упражнения с ним ни делали, если он не поставит перед собой четко сформулированную задачу и не будет работать с каждым нездоровым участком тела ежедневно, выздоровление сильно затянется или, боже спаси, не наступит вовсе. А для того, чтобы вы лучше поняли, поменяемся местами. Вы станете преподавателем, а я буду вашим ассистентом. Вместе проведем занятия в трех небольших городах, близко расположенных друг от друга. Кустанай, Рудный и Лисаковск, где живут прекрасные люди, и у меня остались самые приятные воспоминания о них. То, что сейчас прочтете, было на самом деле. В Кустанае вы выходите на кафедру и основательно объясняете теорию, как нужно работать с различными нездоровыми органами. Вас внимательно слушают, сидя с умным лицом и кивая головой, как китайский болванчик. А вы, как бы, между прочим, говорите: рассмотрим это практически на примере зрения или слуха. Уважаемые сокурсники, у кого зрение или слух не в порядке, будьте добры, встаньте. Начинаем работать, и зрение запускается, становятся заметными первые проблески улучшения. На вопрос, у кого зрение пошло, радостно поднимают руку. Вот, пожалуйста, вам теория, и вот практика. В течение 9-10 занятий, у кого 3 диоптрии и меньше, вы будете обязаны сдать зачет о полной нормализации зрения. Теперь точно так же поработайте с другими нездоровыми органами, самостоятельно, здесь или дома. На протяжении всего времени вы постоянно дважды поднимали слушателей с глазными и слуховыми проблемами, и они работали именно над зрением и слухом, в аудитории при всей честной компании. Про кишечник и сон вы только один раз обозначили, что работать надо по той же схеме, что и с глазами или ушами, а результат проверите позже. И больше об этом ни слова. О щитовидной железе, о гипертонии, миомах, кистах, хроническом гепатите и других заболеваниях вообще ничего не говорили. А просто дали время и сказали: пожалуйста, вот так и вот так работаем в области нездорового органа, который находится в списке ваших задач. Каждое занятие дважды по 5 минут, но самостоятельно. А на вопрос, работают ли они на самом деле, все дружно кивают и хором отвечают: работаем. Итак, 9 занятий. В городе Рудном вы, как учебное пособие, выбираете тех, у кого нарушен сон, и работа желудочно-кишечного тракта оставляет желать лучшего. Они встают, и вы сообщаете: в вашем распоряжении 9 занятий. К 9-му занятию вы обязаны восстановить сон и нормализовать деятельность желудочно-кишечного тракта. И точно так же каждый раз дважды специально поднимаете их. А в Лисаковске останавливаете свой выбор на тех, у кого варикозное расширение вен, тромбофлебит, шпоры, пятна на ногах, ну и так далее. Другими словами, они имеют явный визуально наблюдаемый недуг. Каждому человеку вы из числа слушателей прикрепляете по одному или по два надзирателя-наблюдателя, которые должны все время отслеживать динамику выздоровления, то есть просто постоянно обращать внимание на ноги своих коллег. Наступило 9-е занятие. Теперь посмотрим, какая получилась картина. Кустанай. Очкарики гордо поднимают руку, зрение начало улучшаться, и многие даже показали фантастический результат, сняв очки навсегда. А на вопрос, каково качество сна и как работает кишечник, большинство стоят себе как пни на морозе. Сколько лет были ночным сторожем, так им и остались, и в туалет, пардон, по-прежнему ходят раз в год по обещанию. Итог печальный. И по другим недугам результат. Кот наплакал. А по-другому и быть не могло. Рудный. Каждый день, у кого сон не в порядке и претензии к желудочно-кишечному тракту, вы их поднимали, интересовались, как идут дела. У некоторых хорошо, а кому-то не хватало взбучки, потому что работа не продвигалась. К слову сказать, очень часто один маленький шажок вперед является результатом хорошего пинка сзади. Зрением и другими проблемами своего организма наши слушатели должны были заниматься дома или прямо в аудитории, специально повторяю, но самостоятельно. К девятому занятию кишечник работает как часы. Сон как у сурка, все стоят радостные, но зато в тех же очках, в которых пришли. Спрашиваете, у кого варикозное расширение вен, каково улучшение? А улучшение фиг вам, только у двоих или троих из десяти человек. Остальные, оказывается, не поставили перед собой задачу работать с венами. Сидят со своими привычками и амбициями, хлопают глазами. Хотят того, не знают чего. Стоит ли в таком случае ждать положительных результатов, как вы думаете? Лисаковск. Каждую встречу вы начинали с того, что говорили «А ну-ка, покажите ножки». На девятое занятие вся группа аплодировала им. У многих варикозное расширение вен исчезло. У других объем вен заметно уменьшился. Уважаемые врачи и коллеги, вы же понимаете, что это такое. За 9 занятий наши слушатели убрали варикозное расширение вен. С точки зрения физиологии, с точки зрения медицины, они сотворили чудо, вы согласны? Но глаза-то остались в таком же плачевном состоянии, в каком и были. О почках или о чем-то еще вообще говорить не приходится. Вот вам 3 параметра. А теперь анализ. Почему так случилось? Первое. Пациент задачу поставил абстрактно, типа «я хочу быть здоровым». Иначе говоря, внутри отсутствовала четкая созидательная программа. Второе. Он не задал сроки реализации этой программы. Третье. Не запустил программу в действие, а сидел и ждал у моря погоды. Четвертое. Не осуществлял каждодневный самоконтроль за выполненной работой. Кроме лозунга «я хочу быть здоровым», ничего в голове не было. Никакого отчета перед собой за результат. Именно поэтому вся работа с другими органами шла скорому поезду под хвост. Это одна из закономерностей поведения хронических больных, которая вас, уважаемые коллеги-врачи, незаслуженно превращает в козла отпущения. Когда картина прояснилась, мы прямо на занятии проанализировали результаты. Предлагаю вам познакомиться с фрагментом стенограммы «Занятия в городе Кустаная». Напомню вам, уважаемый читатель, что здесь во время занятий внимание было акцентировано на восстановлении зрения. Запись приводится дословно. Нарбеков. Вопрос будет 3 видов. Первое, у кого восстановилась деятельность кишечника. Второе, у кого улучшилась работа кишечника. Третье, у кого никаких изменений. У кого восстановилась деятельность кишечника, поднимите руки. О, результат абсолютно такой же, как в Лисаковске. У кого улучшение, поднимите руки. А теперь остаются те, у кого нет никакого сдвига в лучшую сторону. Осталось 6 человек. Теперь обратите внимание на соотношение. Встали 30 сокурсников. Из них у 6 без изменений. Это означает, что 20% наших сокурсников перед собой задачу не поставили. Нарбеков обращается к молодой слушательнице. «Принцесса, вы над зрением работаете?» «Да». «И как успехи?» «У меня есть улучшение». «Куда вы обращали внимание? Там есть результат, зрение пошло. А кишечник почему вы не восстановили?» «Не знаю». Обращается к даме. «Солнышко, вы над зрением работали?» «Да, и есть улучшение». «А почему с кишечником вы не поработали?» «У меня цель есть. Вернее, я сказала себе, за сколько дней я должна улучшить кишечник». «И за сколько дней?» «Ну, где-то за месяц». Я разве не говорил, чтобы к 9-му занятию кишечник был в нормальном состоянии? Хоть у меня память дырявая, но не до такой же степени. Говорил или нет?
Говорили.
Откуда вы взяли месяц? Обращается к мужчине. Родной мой. Да-да, вы. Со зрением работаете?
Да.
Как там? Очки снял. Жена не узнала и дверь не открыла. Смех в зале. Так вам и надо. А кишечник почему не запустили?
Ну, я думал, что нужно последовательно.
Последовательно вы думали? Ну, спасибо. После таких ответов мне, как специалисту, хочется подохнуть. Но вы же мужчина. Хоть вы бы меня поняли. Я же неоднократно повторял, что работаем с каждым нездоровым органом, из занятия в занятие, и ничего не оставляем на потом. Вот это есть техническая ошибка. Программа была последовательная. В третьем случае сейчас зрение, а потом кишечник. Программа была изменена в течение месяца во втором случае. И в вашем случае, первый случай, вы не знали, что кишечник надо тоже лечить, и вы не поставили задачу. Вот вам три ухода от победы в сторону. Слушайте еще раз внимательно, в оба уха. Программа начнет работать при одном условии. Если в течение месяца каждый день вы будете навязывать эту программу своему организму и получать от него отчет. А теперь у кого варикозное расширение вен, у кого костяшки, шпоры на ногах, у кого тромбофлебит, у кого пятна на ногах, будьте добры, встаньте. Ну что же, обратите внимание, о вас я ни разу не вспоминал. 18 раз мы вспоминали о зрении, почти у всех идет улучшение. Один раз мы сказали о кишечнике, и больше специально ни разу до сегодняшнего дня не вспоминали, оставляя это на вашей совести. Осталось без улучшения 20%. О геморрое, различных хронических воспалениях, о пародонтозе, узлах, разного рода непроходимости и так далее и тому подобное, ни о чем таком мы специально не говорили. Потому что мы не можем здесь каждый раз перечислять громадный список диагнозов. Вы тогда будете сидеть и слушать на занятии только перечисление болезней. У нас на это просто нет времени. Теперь вопрос. У кого есть варикозное расширение вен на ногах, тромбофлебиты, поднимите руку, пожалуйста, мы посчитаем. 57 человек. Спасибо. А теперь будьте честны перед собой. Я вас очень прошу. Кто в течение последней недели хоть один раз взглянул на свои ноги? Поднимите руку, пожалуйста. Вот это да! Всего 5 сокурсников. А остальные? Вы что, ребята, очумели, что ли? Целая неделя прошла. Вы что, даже ноги не мыли, что ли? Оживление и смех в зале. Мыли? Тогда чьи ноги мыли, если даже не взглянули ни разу? Ну, даете. Может, хоть кто-то все-таки поставил перед собой задачу работать с ногами? Всего 2. Боже мой, что будем со всеми вами делать? Эх вы! Давайте сегодня начнем. Впереди еще 12 занятий. 9 занятий вы уже профукали. Теперь я все время буду стоять у вас над душой. Если каждую болезнь вы будете убирать в столетие раз, то я вам дам почувствовать, о чем думала Дездемона в последний момент своей жизни. Смех в зале. За счет чего вы добились улучшения зрения в аудитории? На каждом занятии вы 2 свой внутренний взор направляли на глаза. А сколько раз вы обращали свое внимание на кишечник? Вы ничего не делали? Вот эта работа над зрением – это специально задуманная хитрость. Цель была – показать вам наглядно грубые ошибки в отношении к себе. Нельзя ничего пускать на самотек. Мы исподволь вас поставили в такую ситуацию, что вы не могли не контролировать результативность работы с глазами. Был контроль – есть результат. Все элементарно, друг мой Гораций. Просто-напросто 2 в течение каждого занятия мы заставляли вас не только захотеть хорошо видеть, но и поработать в направлении желаемого. Вы свой внутренний взор обращали в область глаз и вызывали выдуманную радость за то, что зрение еще улучшится. И что получилось? Зрение улучшилось. Каждый раз на протяжении курса вы заставляли себя получать реальный результат и учились с признательностью относиться к себе за это. Внимание – ключ. И не просто на словах произнести «спасибо» или «я так признателен себе», а внутри создать физически ощутимое чувство благодарности в свой адрес. Организм тут же откликался.
Вы формируете свою цель,
запускаете механизм ее осуществления, а затем, как управляющий хозяйством, контролируете и проверяете, как идут дела. Организму ничего не остается, как подчиниться. Вот почему для достижения результата вам придется упорно работать над зрением. Слава богу, не каждый день, какая радость, а всего 3-5 дней в неделю. Пусть эта группа слушателей будет для вас примером. Извлеките урок. Значит, вывод. Движение без цели – это путь туда, не зная куда. Но и осуществление поставленной задачи нужно постоянно держать под жестким контролем. А как конкретно, ниже мы будем это изучать. Третья яма – лень. Самая непосредственная, искренняя ее форма сродни тому, как говорят дети: «И не хочу, не буду». Умная форма проявляется у взрослых, которые уже впали в детство. Они заявляют: «Я не могу в связи с тем-то и тем-то», «Возраст не тот», «Далеко живу» и так далее. Активная форма лени, когда мы из себя корчим деловую колбаску: «Я очень-очень занят», «У меня нет времени». Другими словами, это звучит так: «У меня абсолютно отсутствует время жить, просто некогда». Агрессивная – это лень во всей своей красе, проявляется буквально так: «Не лезь в мой огород, а то зарыжу». Или: «Не верю, не может быть, так не бывает. Все это ерунда, чушь, шарлатанство. Прочь от моей мягкой постельки со своей романтикой восходов и закатов где-то там на горе». Существует громадная масса безликих существ с удостоверением личности, отвергающих все, чего они сами не умеют и не знают. Они всегда стараются устранить возмутителя спокойствия. Все новое, необычное, выходящее за привычные рамки их понимания, и есть та самая угроза. Так сожгли Джордано Бруно, распяли Иисуса Христа, погубили генетиков, поставили к стенке кибернетиков. Ради интеллектуального покоя, то есть лени, они готовы уничтожить любое новшество. Когда вы начнете заниматься, сразу почувствуете, как лень встанет рядом. Она заступит на вахту и будет со стервенением защищаться самыми изощренными методами. Кто в доме хозяин? Лень или воля? Руки в стороны. Хотите проверить на себе? Тогда выполните небольшое упражнение. Руки в стороны. Пожалуйста, встаньте. Поднимите выпрямленные руки в стороны, чуть выше плеч, примерно на 45 градусов. Кисти сожмите в кулак. Большой палец максимально выпрямлен. Теперь разворачиваем руки так, чтобы большой палец указывал в пол. Так нужно простоять ровно 10 минут. Постепенно, по мере выполнения упражнения, начнет проявляться усталость, и внутри вас возникнет борьба двух сил. Одна из них – жизнь, другая – смерть. Чтобы лучше ощутить их противоборство, пожалуйста, закройте глаза. Одно чувство, при помощи которого вы держите руки на весу, называется воля. Именно воля будет созидать ваше здоровье. Другое чувство, которое говорит: «Устал, опусти», — это лень. Слушая ее, вы десятилетиями находитесь в недуге, финансовом кризисе, нереализованном состоянии. Какое желание ближе, роднее? Какое желание больше вами управляет, чаще возникает в течение дня? Чему вы больше всего подчиняетесь? Той силе, которая говорит «держи», или той, которая говорит «опусти»? Загляните внутрь себя, прислушайтесь к ощущениям. Запомните также, с каким чувством вы опустите руки через 10 минут. Вам нужно стоять до тех пор, пока у вас не появится третья сокровенная мечта, которая с каждой минутой будет усиливаться. Сначала проделайте это упражнение, а потом читайте дальше. Так вам будет интересно сопоставить ваши мысли с тем, что описано ниже. Вы заметили, как по мере уставания рук ваша лень начинает подстрекать «опусти»? Она принимает слащавый вид и подсказывает: «Ты на одну секундочку быстренько опусти руки, а потом опять подними». Да еще сделать так, что у вас вдруг где-то зачешется. Вы почесали в одном месте, тут же защекотало в другом, а на самом деле вы просто ей уступили. Но если вы не поддаетесь на провокацию и терпите, то есть проявляете волю, тогда лень принимает другой облик и начинает атаковать. Что он предлагает? Я такой больной человек, а он издевается. С моим заболеванием вообще физические нагрузки запрещены. И вот у вас проявляется в глубине сознания заветное желание набить мне морду. Зато когда вы руки опускаете, лень тут же дает вам взятку в виде удовольствия. А теперь вопрос. Что легче, держать руки или опустить? Опустить, конечно. Но вы все-таки заставляли себя держать руки. Точно так же вы должны заставить себя следить за осанкой, за мимикой, за выполнением упражнений для улучшения здоровья и, конечно, зрения. Создайте на лице мимику влюбленного человека. Грудь колесом и продолжаем. Как вы заметили, лень по природе своей очень коварная, хитрая, изворотливая и ловкая. Возможно, она уже пошла в атаку. Скажите, пожалуйста, у вас появилось ощущение того, что на сегодняшний день вы уже что-то поняли? Замечательно. А посмотрите лет на 6 назад. Оглянитесь. Вы также считали, что все в жизни постигли и обо всем имеете свое мнение? А в 18 лет? Значит, и сейчас, и завтра, и послезавтра вы будете знать, что понимаете о жизни все. А хорошо было бы сегодняшний ум иметь лет 10 тому назад, а? Да. Значит, лень приходит в виде «я все понимаю». Это действительно так, но понимание у каждого свое. Вот в аудитории я всегда предлагаю слушателям такое упражнение. Все, пожалуйста, закройте глаза. Представьте картину. Какая-то местность, ночь. Вы держите в руках цветы. Откройте глаза. А теперь пишите, что это за местность, какое время ночи, какие цветы, запах цветов. Ну, просто опишите, что вы представили. Вы меня поняли, о чем я говорил? Нет вопросов. А теперь обратите внимание, что значит понять. Спрашиваю у слушателей, что за цветок вы представили и где это было? Тюльпаны у меня на даче, белые розы около санатория на Каспийском море, одуванчики на лугу, кусты сирени у крыльца дома. Вы заметили, как мы разбрелись? Кто-то на даче сидит, кто-то в санаторий укатил, кто-то одуванчики на лугу собирает, а кого-то в кусты тянет. Каждый в очередной раз понял что-то свое. От того, что я сказал «ночь, цветы», вы что-нибудь новое взяли? Нет, ничего. Просто вспомнили свой пережитый опыт, и все. А я-то, когда говорил, представлял лунную ночь в пустыне. Весна в пустыне бывает сумасшедшая и очень короткая, как первая любовь столетнего юноши. В такую ночь видно все до горизонта. Вокруг на сотни километров ни одной души. Там холмы, и все они покрыты буйными цветами короткой жизни. Запах ошеломляющий, тишина, только кое-где слышны сверчки. Я сошел с дороги, освещенной луной, наклонился, руками собрал в охапку эти цветы и вдохнул аромат. Я очень хотел, чтобы вы путешествовали вместе со мной в эту ночь, а вы разбрелись в своем понимании кто куда. Эх вы! Одна и та же информация нас раскидала далеко друг от друга. Вот где ошибка. Вы слушаете, вникаете, понимаете, а на самом деле копаетесь в памяти. Ага, похоже, понял. А хотите посмотреть на другом примере, что значит понять? Мы уже говорили, что характер равен болезни. Ваш характер похож на обувь с дырками, которая протекает в сырую погоду. Вы приходите в обувной магазин и говорите: «Могу ли я в вашем магазине найти туфли, которые мне подходят?» Вам отвечают: «Можете, пожалуйста, выбирайте». Вы ищете ту обувь, которую вы понимаете, исходя из своего опыта. А понимание – это сопоставление новых знаний с теми, которые у вас есть. Например, я говорю: «Земля круглая». Вы меня поняли?
Да.
А почему? Потому что сегодня это общеизвестный факт, и в вашей голове есть об этом информация. А если я сейчас скажу «Земля квадратная», что вы на это ответите?
Ну и дурак.
Если подобной информации в голове нет, то сразу происходит ее отторжение, и вы все пропускаете мимо ушей. Что нового вы для себя приобрели?
Ничего. Вы опять остались у разбитой туфли.
Получается заколдованный круг. Там, где есть понимание, там отсутствует развитие, рост, приобретение. Вот такая особенность. Значит, вы ко всему в жизни подходите со своими мерками, то есть так же, как к туфлям с дырками. Выбирая обувь со стоптанной подошвой, вы говорите: «Вот, это мне знакомо и понятно». Итак, понимание – это одна из форм лени. Это означает, что характер, который привел вас к болезни, вы завернули в новую упаковку и гордо сидите, глядя на мир через очки. А теперь вспомните, какой ответ вы подчеркнули в классификации «не верю, что буду видеть хорошо» или «сомневаюсь» и тому подобное. Помните? Границей между здоровьем и нездоровьем является вера. Если ваш ответ находится по ту сторону баррикад, значит, вы просто лентяй. Чтобы не работать над собой, прячетесь за объяснения и доводы. Ну хорошо, признаю. Все это скрытые формы лени, о которых вы до сегодняшнего дня просто не догадывались. Но теперь-то вы знаете, что есть что. А значит, с этого момента считаем все пути к отступлению отрезанными. Вы согласны? Давайте для наглядности разберем, что такое сомнение. Образно говоря, это глаза, расположенные на затылке. Они могут смотреть только назад, в прошлое, на пережитые неудачи и поражения. И любое движение вперед сопровождается новыми ударами головой об стенку. И чем дальше вы так идете, тем больше шишек набиваете. Негативный опыт продолжает накапливаться и укрепляется в сознании. Отсюда неуверенность в своих силах возрастает. Вы еще зорче всматриваетесь во вчерашний день, убеждая себя и окружающих, что без прошлого нет и будущего. Получается, что хронические неудачи – это реализованное сомнение. А сомнение – агрессивная форма лени. Вот еще один круг замкнулся. Получается, что вы сами защищаете болезнь. Никто не скажет: «Я не хочу быть здоровым». Хотеть-то хотят все, но... Лень в юбке с кривыми ногами. Вы пришли в спортзал. Почему? Для какой цели? Чтобы в 60 лет впервые выйти замуж. А то все говорят: «Кривые ноги, кривые ноги». Вы подходите к тренеру и спрашиваете: «Скажите, пожалуйста, мои ноги можно выпрямить?» «Да, можно». «А как?» «Надо заниматься каждый день». А лень вам говорит: «Если скажут, что больше 5 минут и больше одного раза, это нам не подойдет, у нас нет времени». И сколько всего по продолжительности? По 1,5 часа в течение полугода. Лень. «Ну что, поняла, дура? Дуй отсюда». «Тренер, пожалуйста, сделайте 50 приседаний, я хочу посмотреть начальный уровень вашей физической подготовленности». Вы начинаете. Раз, два. И в это время внутри вас начинает бороться лень и воля. Лень: «Фу, сколько еще осталось?» А воля подбадривает: «Давай, давай, 3, 4, 5. Тогда лень начинает проносить перед вашим взором разные картины и шептать: «Посмотри, как много людей вокруг, на улице, в метро. Что, они все дураки, что ли? Если бы от этого хоть какая-то была польза, то здесь было бы полно народа». Воля: «Давай еще, еще, надо, вспомни о своей мечте». Тогда уж лень переходит в атаку по всем фронтам. Ты оконченная идиотка, раз так себя истязаешь. Конечно, твоя незамужняя подруга тоже мечтает выйти замуж, и ноги у нее тоже кривые, только у тебя они вот такие, а у нее такие. Так почему же она вместе с тобой не пришла? Вы начинаете задумываться, а действительно почему? Этот аргумент очень веский, а лень продолжает свое дело. Глянь, в какое время ты живешь? Придумала тоже спортзал. Это давно устаревший, да еще такой мучительный способ. Посмотри телевизор. Сейчас тебе и еда специальная в таблетках, пищевыми добавками называется, и мази. Лежишь на диване, а по телевизору показывают штаны с мазью в придачу. Мажешься мазью, натягиваешь штаны, ложишься спать, а утром просыпаешься с Золушкой. Вот уж воистину шедевр рекламы. Прямое попадание в точку желаний простого обывателя. Ничего не делать и в то же время много стоящего получать. Спрос порождает предложение. Кстати сказать, этот товар лучше всего продавался. Откуда я это знаю? Секрет. Ну хорошо, сейчас расскажу. А лень продолжает, и ведь ходить никуда не надо. Эти волшебные штаны тебе на дом привезут. Все, Теперь-то вы уже точно знаете, почему завтра не придете. Однажды вот так рассказал в аудитории, а одна дама хохочет и хохочет, остановиться не может. Спрашиваю, что такое? Она: ха-ха, я в этой программе работаю. А почему тогда вы смеетесь? Потому что больше всего эти штаны покупают. Я попросил: останьтесь, пожалуйста, скажите, помогают эти штаны? Это коммерческая тайна. А когда на вторую ступень она пришла, сказала: я оттуда уволилась. Когда увидела, что там происходит, то не выдержала. Это не мое. Или возьмем другой пример. Вспомните себя, когда утром вы идете по улице, а навстречу бежит кто-то в спортивном костюмчике и кроссовочках. Какова ваша реакция? Вы мысленно говорите: я тоже хочу, а в сознании появляется мысль: ты много раз хотела, дорогуша. Много раз. Чтобы вы долго не страдали, лень мгновенно опускает на ваше сознание защитный полог, прижимает вашу голову к своей дряблой груди, защищая свое чадо от разных там нападок, и начинает жарко шептать на ушко: смотри, он ведь чокнутый, дурак, полоумный. Куда его несет? Здоровым ведь подохнет, выпендривается, делать ему нечего. Или нечто подобное. Почему так? Вы начинаете ощущать себя ущербным по сравнению с ним, потому что он нашел для себя лишние полчаса. Вы вдруг поняли: кто-то может, а я не могу заставить себя. Я хочу, но не могу. И, почувствовав себя оскорбленным и виноватым перед собой, таким образом решили оправдаться в собственных глазах. Потом что вы делаете? После того, как поняли, что он прибабахнутый, вы спереди с величайшей натугой поднимаете свое пузо с асфальта, сзади курдюк, опля, и, довольны собой, переваливаясь, как жирный индюк или старая корова, продолжаете идти по жизни. Узнали себя, да? Если лень замечает хоть малейшее сопротивление, то сразу же принимает форму лести и начинает ласково уговаривать, усыплять бдительность. Ты так устал, сегодня был трудный день, ну, днем раньше, днем позже, какая разница, отдохни, а уж завтра с новыми силами сразу и приступим, я сама тебе помогу. Она выступает в роли союзника, предлагая вам свою поддержку. Чувствуете, что будет завтра? Лень – это стремление к покою. Покой стремится к своему высшему идеалу, абсолютному покою, вечному покою. Лень – это есть смерть в миниатюре. Именно смерть в обличии лени последовательно отрезает ниточки, сначала связывающие вас с игрушками, затем с интересом к танцам, красивой одежде, прическе, к путешествиям, к работе над собой, к жизни в целом. Смерть гладит вас костлявой рукой и убаюкивает: ты не умрешь, умрут другие, ты будешь жить, а сейчас отдыхай. Проглоти какую-нибудь таблетку и спи, она все за тебя сделает сама. Лень в детстве – не хочу. В юности – сам знаю. В зрелом возрасте – я умный, все дураки. А толпа ленивых людей называет это стремлением к улучшению благосостояния народа. Можно сказать, что именно ради удовлетворения потребностей армии ленивых делаются все изобретения. Когда народу надоело раздирать мясо зубами и жевать, какая-то личность придумала мясорубку. Народу стало лень пешком ходить, один непоседа придумал велосипед. Гений – автомобиль, лифт и тому подобное. Людям хочется весь вечер отдыхать, сидя в кресле. Пожалуйста, вам телевизор с дистанционным переключателем программ и так далее. Все отлично. Но что этим движет? И к чему все-таки ведет? К покою, 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 вечному покою. Если вы своей лени объявите войну, не думайте, что она сразу испугается и капитулирует. Она не будет сидеть сложа руки и смотреть, как вы захватываете ее территорию. Лучший способ обороны – это нападение, поэтому она начнет активное наступление по всем фронтам. Ведь ваша победа для нее означает гибель. Тем более все эти годы она активно и в то же время утонченно управляла вами. Вы для нее не только крыша, очаг и пища, но и возможность заниматься своим любимым делом, усыпляя волю, лепить из вас безвольный кусок мяса, составляющий человеческую массу. Именно поэтому лень обязательно найдет веские аргументы, перед которыми вы поднимете руки и сдадитесь. На карту поставлена ее жизнь.
Представьте себе, что вы ее пересилили, заставили себя сесть на тренировочный коврик и начали заниматься. Сначала лень пойдет вам на уступки. Она будет смотреть хитренькими глазенками, снисходительно подбадривая. «Ну-ну, давай, давай, старайся. Молодец. Посмотрим, надолго ли тебя хватит». И тут же вам скажет: «За окном машина проезжает, она тебе мешает, подожди, пока проедет». А там далеки драка: «Ой-ой, как он ему навесил». Или: «Елки-палки, где-то вода капает. Кап-кап-кап-кап». Все вас будет раздражать и отвлекать. И тогда лень скажет: «Давай все оставим до лучших времен. Летом на вилле. Вдвоем выйдем утром, сядем на берегу океана и потренируемся». Были такие мысли у вас? Вы думаете, летом на даче вы позанимаетесь? К этому моменту вам будут мешать мухи или комары. Глаза закроете, а комар летит. З-з-з-з. Лень скажет: «Давай поедем на Багамы. Уж там-то нам никто не помешает». У вас дома есть условия для занятий? Конечно, у лентяя нет. Что за вопрос? Народу полно, всем чего-то надо, нет свободного угла, какие тут занятия? Да еще соседи шумные попались, не повезло. Значит, для того, чтобы вы позанимались, я должен прийти к вам домой. Натянув на голову каску с автоматом в руках и заодно притащив на веревочке зенитную установку, разинуть свою пасть на полдвора и истошно заорать: «А ну все вон из дома, тра-та-та-та! Вон, кому говорю!» Многоуважаемая тетя Маня или дядя Ваня сейчас будет работать над своим радикулитом между ушами. К этому времени в 7 часов 0 минут весь квартал должен уйти на расстоянии пушечного выстрела с транспарантом «Тетя Маня или дядя Ваня тренируется». Придется поставить батальон полицейских с одной стороны улицы, батальон с другой, чтобы перекрыть движение. Вам надо заниматься, а по небу пролетает какой-то самолет. А я тут как тот со своей зенитной установкой. Но все равно найдется то, что вас отвлечет. Итак, не ждите каких-то особых условий. Действуйте в любой обстановке, используя для этого всякую возможность и время, если, конечно, у вас есть цель. Это один из способов, как обмануть лень. А если вы скажете, что у вас нет времени заниматься собой, то знайте, что сюрприз в красивой упаковке преподносит лень под названием «деловая колбаска». Лень многолика и всегда найдет причину, чтобы остановить занятие. Будьте бдительны! Вы замечали, как во время отжиманий или приседаний наступает момент, когда вы начинаете делать над собой усилие? Мышцы говорят: «Больше не могу, сейчас копыта откину», а ваша воля: «Надо, Федя, надо». Полезная тренировка начинается именно в тот момент, когда вы заставляете, принуждаете себя к действию через «не могу», через «не хочу». В противном случае вы тренируете безволие, тренируете свою слабость и поощряете лень. Закон жизни таков. Вы никогда не остаетесь стоять на месте. Или вы идете вперед, или откатываетесь назад. Ежедневная малюсенькая победа над ленью тренирует волю. Ежедневная микроскопическая уступка лени развивает ее. Все, третьего не дано. Выбирайте одну сторону. Или скатываться, или выкарабкиваться. Всякое ваше действие служит или созиданию, или разрушению. Инертности там нет, запомните. Уберите всякие поблажки и работайте над собой. Каждый может оправдать лень. У каждого своя правда. Правда мужа, правда жены, правда детей, правда наций, правда человечества. И когда они соприкасаются друг с другом, возникает конфликт. Подчас правда двух соседей, один из которых хочет отдыхать, а другой шумно веселиться, не совпадает. Тогда на следующий день каждый из них ходит с парой истинно заслуженных фингалов. Есть правда улицы, правда города, правда государства. Следовательно, при желании вы можете оправдать любой свой поступок. Вы хотите по уши сидеть в той жизни, которая вас привела к недугу, к разрушению самого себя, к войне с самим собой, к бесконечному тра-та-та в свой адрес? Только лень, загоняющая в рамки общепринятых понятий, мышления, поведения, действий, заставляет жить, думать и поступать как все, и в конечном итоге приводит в тупик. Отделитесь от толпы. Выберитесь из этого болота. В каждом из вас заключена выдающаяся, гениальная, сильная личность, но, к сожалению, не раскрытая. Дайте возможность проявиться своей глубинной, истинной сути человека. Сидя на Золотой горе, вы нищенствуете. Находясь по горло в родниковой воде, умираете от жажды. Это же кощунство. Познавая себя, познаем Бога. А это значит, что в нас с Господом Богом вложено все. Любить, творить, созидать. Остается только это в себе признать и проявить. А для этого пойдем дальше. Тестирование на педикулез характера. Педикулез – это заболевание кожи, вызываемое головными или лобковыми вшами. Рассмотрим четвертую волчью яму, в которую попадает хронический больной неудачник. Самая распространенная ошибка, самая большая опасность кроется в недовольстве собой. Ненависть к самому себе – это ловушка, которая уничтожает любое созидание. Это саморазрушение. Если вы не согласны, тогда предлагаем вам мини-тест. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, довольны ли вы своей работой, здоровьем, внешностью, личной жизнью? Насколько вы считаете себя реализованным в жизни? Поставьте себе общую оценку за прожитые годы по 10-бальной шкале. Не торопитесь. Вначале подумайте хорошенько, послушайте свой внутренний голос. Но как получилось? Тогда проанализируем результаты. Попробуем свой характер на вкус. Родимый мой читатель, приготовьте банку с медом или любимым вареньем, пузырек с цианистым калием и чистую розетку. Схема очень простая. Если вы поставили себе единицу, положите в розетку одну ложку меда или варенья и 9 ложек цианистого калия. Вот это и есть ваш характер. Если поставили себе 2, то 2 ложки меда и 8 ложек цианистого калия. Будет более приятно на вкус, если вы, конечно, успеете оценить это до того, как копыта откинете. Вы молодец, если поставили себе оценку 9, потому что к меду или варенью добавите только одну единственную ложечку цианистого калия. Вопрос. Какая между ними разница? Кто дольше протянет? Значит, тот, кто поставил себе 8 или 9, ничем не отличается от других самоубийц. А для того, чтобы вам хорошенько запомнилось мое состояние после общения с таким характером, как у вас, сделайте следующее. Возьмите вместо цианистого калия кошачью какашку такой же давности, как и ваш возраст. Те, кто поставил себе 1, добавьте в свою розетку 1 ложку меда и 9 ложек какашечки. Остальные поступают точно так же, соответственно, самооценке. У кого вкуснее всего? У кого 9? 9 ложек меда, 1 ложечка этой пищевой добавки. Главное хорошенько размешать. Вы понимаете? Любое общение с вами оставляет очень интересный привкус во рту. Вот эта гадость навсегда запомнится. Однажды ко мне после такого занятия подошла дама и сказала: «Что вы со мной делаете? Я такая сладкоежка, но вот уже 3-й день на варенье вообще смотреть не могу». Оказалось, у нее очень сильное воображение. А я специально говорю такие гадости, чтобы хорошо запомнилось. Вы взрослый человек. Возможно, намного старше меня. Знаете больше, чем я. Но могу сказать, что в одном, самом малом, я разбираюсь лучше, чем вы. В поведении хронического больного, неудачника в бизнесе или в жизни. Как-никак в этом копаюсь каждый день, по 10 часов, и вот уже 20 лет. То, что вы говорите впервые в защиту своего положения, я уже слышал тысячи и тысячи раз. Вы не успеете рот открыть, а мне уже известно, какие слова вы произнесете в оправдание того, почему не можете быть здоровым. Все это не ново. Для меня не секрет, как люди оправдываются, как защищают свою болезнь. Но главное заключается в том, что знаю, как вытащить их из этих болезней и проблем. Да, именно так. Я классифицирую двоечников, у которых выздоровление не наступает, и знаю, какие они аргументы приводят и как себя ведут. Вижу, какими бывают мимика, реакция и поведение у людей, которые выходят победителями из недуга. Вы уже прошли одно тестирование на вшивость характера, когда отвечали на вопросы «верите», «надеетесь», «сомневаетесь» и так далее. Вы нисколько не изменились с тех пор. Иначе и быть не могло. изучая людей, которые выходят из недуга здоровыми, я обратил внимание на удивительное различие в сравнении с теми, кто застревает в болезни. Те, кто выздоравливают, относятся к себе с уважением, благодарностью и признательностью. Они в любом действии находят радость. Вы себе поставили оценку. А по каким, собственно говоря, критериям, а? На самом деле критерий – это ваш характер. Эталоном является стереотип вашего мышления. Любой шаг в сторону радости увеличивает вашу печаль. Вы для полного счастья хотели купить стенку. Купили. Ах, через два дня вам уже кажется, что она могла быть еще лучше. Низковато, да и цвет не тот, что вы хотели, и не очень-то вместительная оказалась. И каждый раз, когда смотрите, вы вместо того, чтобы радоваться, печалитесь. Вы хотите, чтобы она была лучше. Я чуть-чуть недоволен домом, который построил. Надо было бы сделать его чуть-чуть повыше, пошире. Жаль, что в нем получилось только 40 комнат. Вот еще бы одну. И новый дом становится вечным упреком вам за недальновидность. Такому человеку все время чуть-чуть, самой малости, не хватает до полного счастья. Он просто чуть-чуть несчастен. А разве бывает чуть-чуть больной? Разве бывает чуть-чуть мертвый? Чуть-чуть подлец? Чуть-чуть предатель? Чуть-чуть бессовестный? Чуть-чуть беременная, бывает или нет? Не бывает. Вы согласны? Представьте себе, что чуть-чуть несчастный человек вдруг решил стать начальником, потому что ему именно этого не хватает для полного счастья. Он становится, например, руководителем фирмы. Но он всего лишь несколько месяцев ходит счастливым. Через некоторое время опять появляется чувство какой-то ущербности. Теперь для полного счастья он хочет стать директором. Становится им, но счастье не прибавляется. Его постоянно преследует ощущение того, что чего-то недостает. Чтобы защитить себя от несчастья, которое идет за ним по пятам, он стремится стать начальником управления и так дальше, дальше, дальше. И вы вечно выдумываете, высасываете из пальца и находите причину для недовольства, и к тому же еще и наслаждаетесь этим. А что, разве не так? Эти умники даже лозунг придумали. Недовольство достигнутым есть удел прогресса. Утром встаете, целый день до самого вечера носитесь в поисках недостающего призрачного чего-то, чтобы завтра быть счастливым. И так каждый день, всю жизнь. Вы всегда чуть-чуть хоть чем-то недовольны, и поэтому всю жизнь отстаете от счастья на один день. Недовольство собой всегда приводит к разрушению любого созидания. Это болото, которое засасывает в трясину все начинания. Вы одной рукой строите, другой ломаете. Когда вы будете жить? Когда? Когда вы научитесь радоваться каждому вдоху? Вот сейчас сделайте вдох и выдох. В этот момент все, что ощущали, уже не вернете. Все. Представьте себе, второго вдоха-выдоха может уже не быть. В этот момент что вы чувствуете, что вы видите, кто находится рядом? Из этого и складывается жизнь. Думайте не только о завтрашнем дне, но и сегодня. Уберите претензии к жизни, огорчения, обиды и так далее. Не откладывайте свою жизнь на завтра. Живите, любите, творите, радуйтесь сегодня, сейчас. Да-да, именно сейчас, родимый мой. По той оценке, которую вы поставили себе, можно сказать, что внутри вас хозяйничает зло. Вы в очередной раз измерили себя своим характером, прокричав «маловато». Любое приобретение или достижение в жизни в конечном счете приносит вам еще большее несчастье, еще большее горе, разочарование и печаль. Но самое страшное, что жизнь проходит. Человек, стоя на пороге вечности и оглядываясь назад, вдруг начинает понимать бессмысленность многих желаний, достижений, приобретений. Вот когда наступает истинное разочарование и печаль. Но уже поздно. Великий полководец Александр Македонский перед смертью понял, что он натворил и на что истратил свою жизнь. Он, завоевавший почти весь мир, просил похоронить его с открытыми руками. И когда его несли к месту захоронения, его руки были вынуты из гроба и повернуты ладонями вверх, чтобы все могли видеть, что он уходит с пустыми руками, чтобы люди поняли его ошибку и не повторяли ее в своей жизни. Это исторический факт. Даже иголку вы не сможете взять с собой. Так стоит ли с таким упорством тратить свою жизнь на приобретение материальных ценностей? Не забывайте о внутренней работе над собой. Болезнь и характер – это зеркальное отражение друг друга. Характер и судьба – суть одно и то же. Изменение характера приводит к изменению судьбы. На этом пути ваш главный враг – вы сами. Пониженная самооценка – самая страшная разрушительная сила. Это смерть. Ненависть – это яд. Человек, который ненавидит себя, ненавидит и окружающих. Вы не согласны? Тогда скажите, можете ли вы любить другого человека, не любя себя? Можете ли вы накормить кого-то, если ваша кастрюля пуста? Нет. Человек, который не уважает себя, не сможет уважать другого. Человек, который не любит, не принимает себя, не в состоянии любить. Вы не сумеете дать то, чего у вас нет. В одной из священных книг от Господа Бога говорится: «Возлюби ближнего, как самого себя». Сейчас мы с вами обсуждаем самые разрушительные стороны характера хронического больного неудачника. Но прикладывая усилия воли, характер можно изменить в лучшую сторону. Значит, первое задание. Выпишите в столбик все отрицательные черты характера, которые вы хотели бы устранить. А рядом все положительные черты, которые хотели бы усилить и развить. Это задание – основа основ для многих упражнений, о которых речь пойдет ниже. Портал в ад. Молодой император со своей свитой шел по городу. Народ падал ниц и ревел: «Виват, император!» А казначей следовал за ним и по взгляду повелителя осыпал народ золотыми монетами. Люди готовы были отгрызть друг другу уши, выколоть глаза, копаясь в грязи в поиске упавших денег, и вопили истошно в уповании, что перепадет еще монетка другая. «Да здравствует император!» Стража следила за тем, чтобы все кланялись властелину, и отвешивала удары плетью по хребтам тех, кто перед ним не склонял головы. Один стражник обнажил меч, чтобы отрубить голову босому, грязному, оборванному, непокорному монаху, который, гордо подняв голову, шел навстречу императору. Когда блюститель замахнулся мечом, то услышал зычный голос господина: «Стой!» Он в удивлении остановился. «Как это так? Ведь император сам приказал, и уже ни одна голова вольнодумца покатилась с плеч». Но то, что произошло дальше, потрясло всех. Молодой император сошел со своего скакуна, подбежал к этому наглецу, встал на колени и поцеловал подол его засаленного халата. Свита была изумлена, ахнул весь народ. Что за чудо? Императора как подменили. Только потом кое-кто из свиты узнал в этом дервише императора-старшего. Несколько лет назад он отрекся от трона, передал власть сыну и ушел странствовать в поисках истины. «Здравствуй, отец! С возвращением!» «Нет-нет, сын мой, я еще не возвратился. Я побывал на том краю земли, а теперь должен идти на другой край, и путь мой лежит через твою страну». «Это твои владения, отец?» «Нет, сынок, это твои владения». «Ты плохо выглядишь, отец, очень сильно похудел». «Коня императору?» «Нет-нет, не надо. Ты же знаешь, я дал обет ходить пешком и нищенствовать. Если очень хочешь помочь старому больному отцу, положи мне в эту чашу несколько медных монет, чтобы я смог купить хлеба. Больше твоему отцу ничего не надо». Смутился сын, увидев эту маленькую грязную деревянную чашу для подаяния. «Казначей!» — прибежал казначей. «Наполни эту чашу!» «Сынок, больше, чем эта чаша, я никакого подаяния взять не могу». После первой горсти народ загудел, увидев, что какому-то нищему подарили целое состояние. Каждый был готов задушить этого оборванца. Они кричали: «Виват, император! Такому нищему такое богатство!» А у казначея глаза на лоб полезли. Монеты сыпались в чашу, а чаша оставалась пуста. «Что за чудный сосуд, отец?» «Казначей, ты что уставился? Насыпай!» И с каждой горстью он удивлялся все больше и больше. Пудовый мешок золота ушел в эту чашу, но она осталась пуста. «Но что за странный сосуд, отец?» «Сынок, ты видишь, в какую беду твой отец попал? Если можешь, накорми меня сегодня».
Сын взял чашу, удивленно покрутил в руках, со всех сторон посмотрел и гневно со стуком поставил ее на пыльную дорогу и приказал «заполнить».
Мешок за мешком несли слуги, пока казначей не сказал: «Повелитель, золото закончилось».
«Пошлите гонцов, пусть привезут еще. Пока не заполнится эта поганая деревяшка, не тронемся с места».
Много тяжелых мешков было опустошено в эту чашу, но она по-прежнему оставалась пустой. На сороковом мешке не выдержал сын.
«Что за сатанинский сосуд? Что за дьявольскую чашу ты принес, отец? 40 лошадей золота ушло, а она до сих пор пуста. Как и чем она наполняется?»
«Ах, сын мой, я счастлив. Ох, как я счастлив, что ты оказался догадливее меня. Ты на 40-м мешке золота спросил у меня, что это за чаша. А я, чтобы понять это, кинул в нее всю свою жизнь. Полмира, тысячи наложниц, все мыслимое и немыслимое богатство земли. Сынок, и здоровье я туда свое бросил. Я все бросил туда, а эта чаша осталась пуста. Потому что она изготовлена из моих желаний. Это чаша желаний».
И у вас, дорогой читатель, есть эта чаша. В погоне за очередным желанием вы кинули в нее молодость, здоровье, красоту, счастье. Она поглотила душевный покой, радость жизни. Она не дала воплотить ваши истинные, сокровенные мечты. В эту чашу вы бросили всю свою жизнь. Впереди, быть может, осталась одна треть. И если не закроете эту чашу сейчас, она затянет и оставшуюся вашу жизнь. Неужели вы не видите этого? Каждый раз, когда вы говорите «мало», вы тренируете в себе отрицательное отношение к себе и ко всему достигнутому. Обесцениваете все прожитые годы, всю жизнь. Придираясь к себе, вы продолжаете сравнивать себя с другими не с лучшей стороны. Заниженная самооценка взялась из чаши желаний. Это основа основ несчастья, неудовлетворенности, неудач. Загляните в себя. Если бы вы даже восстановили зрение на 100% за один день, вы все равно были бы недовольны, не так ли? Измените, пока не поздно, отношение к себе, к окружающему миру и к жизни. Найдите внутри себя что-то истинное, ценное, подлинное, вечное и развивайте. Вот сейчас поднимите правую руку. Погладьте себя по голове хотя бы за то, что вы, читая эту книгу, предпринимаете попытку заняться своим здоровьем, восстановить зрение. Даже если у вас что-то не получается, это только поначалу. Научитесь прощать себе мелкие промахи и ошибки. Создайте к себе благодарность просто за то, что вы есть. Всегда можно найти, за что себя похвалить. Желая что-то для себя изменить, оставаясь таким же, вы тешите себя иллюзиями. Извините, но бесполезно смазывать язву, если внутри находится ржавый гвоздь. Все равно рана будет раскрываться. Ржавый характер, который находится в вашем теле, и довел его до ручки. Как бы ни было трудно, за каждый день, за каждую выполненную работу нужно заставить, усилием воли вызвать к себе уважение, потому что именно отсюда начнется созидание личности. Вы думаете, только у вас есть проблемы? Их у всех предостаточно. Не зря говорят: в каждом дому по кому. Но главное, есть такое правило: если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Все познается в сравнении. Именно поэтому можно сказать, что жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. Может, у кого-то нет мужа, и они от этого страдают, переживают, мучаются. Да вы только посмотрите на этих замужних, загнанных лошадей. Да вы просто счастливый человек. Может быть, вы недовольны мужем. Тогда посмотрите на одиноких женщин, какими голодными глазами они смотрят на вашего мужа. Все постигается в сравнении. Если считаете себя очень старым человеком, то я поговорю с вами лет через 20. Тогда вы скажете: «Ой, какая я молодая была, сама в туалет ходила». Это жизнь. Не ждите, когда пройдут 20 лет, чтобы оценить радость сегодняшнего дня. Может, вы печалитесь от того, что у вас болезнь тяжелая? Но болезнь болезни рознь. Например, у вас язва желудка. Вы приходите к доктору, а он говорит: «Вы давно не были у врача?» «Я вообще не хожу к врачам». «Ну вот, допрыгались.
говорит врач. «У вас запущенная форма онкозаболевания». Вы начинаете плакать. «Доктор, скажите, может, это все-таки язва, а?» Теперь вы были бы рады услышать сообщение о том, что у вас язва желудка. Оказывается, столько лет страдали из-за этого, и вдруг сейчас вы начали мечтать о ней. Вы идете домой сквозь густой туман в сознании, и вас больше ничего не интересует. Вы знаете, что осталось жить совсем мало, и все вокруг потеряло смысл. Вас больше не интересует, что думают о вас люди, почему не здоровается сосед, какой у вас дома ковер, новый или старый. Все ценности, на приобретении которых вы потеряли здоровье, — это мираж. Железяка проржавеет, исчезнет, а вы жизнь свою в эту железяку превратили. Мебель сделается трухой, а вы часть своей жизни уже израсходовали на эту мебель. Все пусто в этом мире, все иллюзорно, все тленно. Что остается от человека? Кроме доброй памяти, ничего. Произошла переоценка ценностей. То, из-за чего вы еще вчера переживали, мучились, страдали, сегодня выглядит мышиной вознёй. Только теперь вы поняли настоящую цену вещам и событиям в жизни, но, увы. Через 2 недели получаете вызов из поликлиники. Приходите, а врач чуть ли не на коленях умоляет вас ради всего святого. Простите, пожалуйста. В лаборатории, оказывается, перепутали анализы. У вас язва желудка. Вы выходите на улицу и радостно кричите: «У меня язва! У меня язва!» Все познается в сравнении, мой родимый. Все наши печали, все радости относительны. Постарайтесь ценить каждую минуту своей жизни. Миг, и она пройдет. Давайте будем учиться даже в чем-то самом плохом находить что-нибудь хорошее. На одну и ту же проблему можно посмотреть с разных сторон, по-разному оценить и подойти к ее решению. Вот вам пример. 2 ученика-курильщика гуляли по саду и не решались закурить. «Завтра нужно спросить учителя, можно ли нам курить», — решили они. На следующее утро один из них приходит очень расстроенный и видит, что другой курит. «Как ты куришь?» — удивился он. «А мне учитель не разрешил». «А что ты спросил у него?» «Я задал ему вопрос, могу ли я курить, когда медитирую». Он меня прогнал и выглядел очень рассерженным. «Вот в чем дело. А я спросил, могу ли я медитировать в то время, когда курю?» И он ответил «да».